Может, я и тебя боюсь. Может, я вообще и Когана боюсь. Когана ты не боишься. И меня не боишься. От Дзавашвили боишься. Все грузины с ножами ходят. Если что, за ножи берутся. У Дзавашвили вот такой саксан. Не умещается за голенищем. Пошли, говорю. Анзор Дзавашвили спал возле окна. Даже во сне его лицо было красивым и немного заносчивым. Фидель разбудил его и говорит: «Слышь, не русский, дал бы чачи!» Дзавашвили проснулся в испуге. Так просыпаются все солдаты лагерной охраны, если их будет неожиданно. Он сунул руку под матрас, затем вгляделся и говорит: «Какая чача, дорогой, спать надо!» «Да», — и твердит Фидель, — «мы с Бобом похмеляемся». «Как же ты завтра на службу пойдешь?» — говорит Анзор. А Фидель говорит: «Не твоих усов дело». Анзор повернулся спиной. Тут Фидель как закричит: «Как же это ты, падла, русскому солдату чачи не даешь?» «Кто здесь русский?» — говорит Анзор. «Ты русский! Ты не русский! Ты алкоголист!» Тут и началось. Анзор кричит: «Шалва! Гиго! Вайме! Арунда!» Прибежали грузины в белье, загорелые даже на севере. Они стали так жестикулировать, что у Фиделя пошла кровь из носа. Тут началась драка, которую много лет помнили в охране. 6 раз я падал, 3 раза вставал. Наконец меня связали телефонным проводом и отнесли в ленкомнату. Но даже здесь я все еще преследовал кого-то. Связанный, лежащий на шершавых досках. Наверное, это и был тот самый человек, виновник бесчисленных превратностей моей судьбы. К утру всегда настроение портится, особенно если спишь на холодных досках, да еще связанный телефонным проводом. Я стал прислушиваться. Повар с грохотом опустил дрова на кровельный лист, звякнули ведра. Затем прошел дневальный, а потом захлопали двери, и все наполнилось особым шумом. Шумом казармы, где живут одни мужчины и ходят в тяжелых сапогах. Через несколько минут в ленкомнату заглянул старшина Евченко. Он, наклонившись, разрезал штыком телефонный провод. — Спасибо, — говорю, — товарищ Евченко. Я, между прочим, этого так не оставлю. Все расскажу корреспонденту «Голоса Америки». — Давай, — говорит старшина, — у нас таких корреспондентов целая зона. Потом он сказал, что меня вызывает капитан Токарь. Я шел в канцелярию, потирая запястье. Токарь встал из-за стола. У окна расположился недавно сменивший меня писарь Богословский. — В этот раз я прощать не собираюсь, — заявил капитан. — Хватит. С расконвоированными пили? — Кто, я? — Вы. — Ну уж, пил. — Так, выпил. — Просто ради интереса. Сколько? — Не знаю, — сказал я. — Знаю, что пил из консервной банки. — Товарищ капитан, — вмешался Богословский, — он не отрицает, он раскаивается. Капитан рассердился. — Я все это слышал, надоело. В этот раз пусть трибунал решает. Старой вохры больше нет. Мы, слава богу, принадлежим к регулярной армии. Он повернулся ко мне. Вы принесли команде несколько ЧП. Вы срываете политзанятия. Задаете провокационные вопросы лейтенанту Хуриеву. Вчера учинили побоище с нехорошим шовинистическим душком. Вот медицинское заключение, подписанное доктором Явшвицем. Капитан достал из папки желтоватый бланк. — Товарищ капитан, — вставил Богословский, — написать можно что угодно. Токарь отмахнулся и прочел. — Сержанту Годеридзе нанесено телесное повреждение в количестве 6 зубов. Он выругался и добавил. — От клыка до клыка включительно. Что вы на это скажете? — Авитаминоз, — сказал я. — Что? — Авитаминоз, — говорю. Кормят паршиво. Зубы у всех шатаются. Чуть заденешь — и привет. Капитан подозрительно взглянул на дверь.
Затем распахнул ее. Там стоял Фидель и подслушивал. — Здрасте, товарищ капитан, — сказал он. — Ну вот, — сказал токарь. — Вот и прекрасно. Петров вас и отконвоирует. — Я не могу его конвоировать, — сказал Фидель, — потому что он мой друг. Я не могу конвоировать друга. У меня нет антагонизма. — А пить с ним вы можете? — Больше не повторится, — сказал Фидель. — Достаточно, — капитан поправил гимнастерку. — Снимайте ремень. Я снял. — Положите на стол. Я бросил ремень на стол. Медная бляха ударила по стеклу. — Возьмите ремень! — крикнул токарь. Я взял. — Положите на стол! Я положил. — Ефрейтор Петров, берите оружие и марш к старшине за документами. — Автомат-то зачем? — Выполняйте, а то поменяетесь местами. Тут я говорю, поесть бы надо. Не имеете права голодом морить. — Права свои вы знаете, — усмехнулся токарь. — Но и я свои знаю. Когда мы вышли, я сказал Фиделю. — Ладно, не расстраивайся. Не ты, значит, другой. Затем мы позавтракали овсяной кашей, сунули в карманы хлеб, оделись потеплее и вышли на крыльцо. Фидель достал из-под сумка обойму, тут же на ступеньках зарядил автомат. — Пошли, — говорю, — нечего время терять. Мы направились к переезду. Там можно было сесть в попутный грузовик или лесовоз. Позади оставался казарменный выленивший флаг, унылые деревья над забором и мутное белое солнце. Шлагбаум был опущен, Фидель курил. Я наблюдал, как мимо проносится состав. Мне удалось разглядеть голубые занавески, термос, лампу, мужчину с папиросой. Я даже заметил, что он в пижаме. Все это было тошно. Рядом затормозил лесовоз. Фидель махнул рукой шоферу. Мы оказались в тесной кабине, где пахло бензином. Фидель поставил автомат между колен. Мы закурили. Шофер повернулся ко мне и спрашивает. — За что тебя, парень? Я говорю, критиковал начальство. Около водокачки дорога свернула к поселку. Я вынул из кармана часы без ремешка, показал шоферу, говорю, купи. — А ходят? — Еще как. На 2 часа точнее кремлевских. — Сколько? — 5 колов. — 5? — Ну, 7. Шофер остановил машину. Вынул деньги, дал мне 5 рублей, потом спросил. — Зачем тебе на гауптвахте деньги? — Бедным помогать, — ответил я. Шофер ухмыльнулся. Затем он еще долго разглядывал часы и прикладывал к уху. — Тестю, — говорит, — преподнесу на именины старому козлу. Мы вышли из кабины. Темнеющая между сугробами лежневая дорога вела к поселку. Он встретил нас гудением движка и скрипом полозьев, обдал сквозняком пустынных улиц. Собак здесь попадалось больше, чем людей. Путь наш лежал через Весляну, мимо полуразвалившихся каменных ворот тарного цеха, мимо изб, погребенных в снегу, мимо столовой, из распахнутых дверей которой валил белый пар, мимо гаража с автомашинами, развернутыми одинаково, как лошади в ночном, мимо клуба с громкоговорителем над чердачным окошком и потом вдоль забора с фанерными будками через каждые 60 метров. Дальше, за холмом, тянулись серые корпуса головного лагпункта. Там возвышалось 2-этажное кирпичное здание штаба, набитого офицерами, стуком пишущих машинок и бесчисленными армейскими реликвиями. Там, за металлической дверью, ждала нас хорошо оборудованная гауптвахта с цементным полом, да еще с голыми нарами без плинтусов. Уже различимы были ворота с 5-конечной звездой. — Мы тебя на поруки возьмем, — сказал Фидель. — Увидишь. — Ладно, на гауптвахте отсижу, а в трибунале, я подозреваю, очередь лет на 20. Мы шли через ров по обледеневшим бревнам. Я сказал, посмотри документ. Неужели там указано время?
— Нет, — сказал Фидель.
— А что? — Куда, говорю, нам спешить? Пойдем к торфушкам. Подразумевались женщины с торфоразработок, сезонницы, которые жили в бараке за поселком. — Да ну их, — говорит Фидель. — А что, возьмем бутылку, деньги есть. Тут я заметил, что Фиделю это не по вкусу, что он поглядывает на меня с тоской. — Идем, — говорю, — с людьми побудем. — А с пушкой что делать? Автомат под кровать. Фидель идет, молчит. Я говорю, идем, покурим, выпьем. Бардаки я и сам не люблю. Спокойно посидим в тепле без крика. А Фидель говорит, слушай, вон он, штаб, рядом. 5 минут через болото, 5 минут и в тепле. На гауптвахте, что ли?
Ну,
где пол цементный?
Что значит пол?
Имеется топчан... И печка, и температура по уставу должна быть выше 16 градусов.
— Слушай, — говорю, — не по делу ты выступаешь. Гауптвахта впереди, и топчан, и 16 градусов, и военный дознаватель Комлев.
А сейчас пойдем к торфушкам.
— Приключения искать, — твердит Фидель с досадой.
— Ах, вот как ты заговорил. Вот что делается с человеком, которому пушку навесили. — Давай приказывай, гражданин начальник!
Тут Фидель как закричит. — Чего ты возникаешь? Ну чего ты возникаешь? Да пойдем куда угодно, куда хочешь, туда и пойдем!
Мы направились в Кильдим. Поднялись на крыльцо, отряхнули снег и вошли. Пахло рыбой и керосином. В углу темнели бочки. На полках лежали сигареты, мыло, консервы. Золотился куб халвы с оплывшими гранями. Возле раскаленного отражателя дремала кошка. Ниже возился петух. Неутомимо и бешено клевал он мраморной расцветки пряник. Тонечка протянула нам 2 бутылки вина. Фидель опустил их в карманы галифе. Потом мы взяли немного халвы и 2 банки свиных консервов. Фидель сказал, купи селедки. Тонечка говорит... — Селедка малость того, с запахом. Фидель спрашивает, — с плохим, что ли, запахом?
— Да с неважным, — говорит Тонечка.
Мы вышли из Кильдима. Поднялись в гору, и вот оказались перед бараком с тусклой лампочкой над дверью. Подошли к окну, стучим, тотчас же высунулось плоское лицо. Женщина с распущенными волосами 3 раза кивнула, указывая на дверь.